move on to the attribute of omnipresence.
Давайте перейдем к следующему свойству вездесущности.
Here we have another mysterious attribute, but
еще один таинственный атрибут.
But this one we have more biblical material to work with.
Но здесь у нас уже больше библейских данных.
The definition that's in your syllabus says God is present in the totality of His being at every place in space.
И определение в конспекте дано такое: Бог присутствует всем своим существом в каждой точке пространства.
So God is present at every point in space with His whole being.
Итак, Бог в каждой точке пространства присутствует весь всем своим существом.
Another way of saying this obviously is that God transcends spatial dimensions.
Можно сказать так, что Бог превосходит.
But by that we simply mean God is not limited by space.
Бог превосходит пространственные измерения, то есть он не ограничен пространством.
A helpful way, here's a new translation challenge for you. A helpful way of looking at this is to compare our relationship to space with angels' relationship to space, with God's relationship.
И здесь полезно будет рассмотреть различие между нашим отношением к пространству, отношением ангелов к пространству и отношением Бога к пространству.
This is me.
Вот это я.
A human being.
Человек.
I'm borrowing terminology from John Feinberg, who is cited in your syllabus many times.
И вот эти термины я взял у Джона Файнберга, который часто цитируется в конспекте.
And the first term to use here is to demonstrate how human beings or bodies are in space.
И первый термин описывает, как люди или вообще тела находятся в пространстве.
Bodies are in space circumscriptively. They can be circumscribed. They can be drawn around.
И можно так, сейчас попробую перевести этот термин. Они находятся в пространстве так, что их можно обвести вокруг. То есть они могут быть обведены.
So I can say that this person's body is here, and I can see it, and I can draw a line around its shape.
Можно сказать так, что вот это тело находится в данном месте, и я могу его видеть, и я могу окружить его чем-то. Окруженное положение.
In contrast to this, we could say that spirit beings, angels and demons, are in space definitively.
Но также можно сказать, что духовные существа, такие как ангелы или бесы, они находятся в пространстве определенно или определительно.
And by that I mean that we can say that an angel is in one place. I could say an angel is there on that side of the room.
В каком-то смысле можно сказать, что ангел присутствует вот здесь, в данном месте, вот в той части комнаты.
But I can't draw a line around him because he doesn't have a shape.
Но я не могу обвести его, не могу как-то окружить его другой формой, потому что сам он не имеет формы.
And obviously he does not have a body.
Очевидно, у него нет тела.
And yet I can say that the angel is there, but he is not there.
Но тем не менее можно говорить, что ангел есть в данном месте, там, но его нет там, в другом месте.
And that's clear in scripture. We have descriptions of angels moving from one place to another.
Потому что мы видим, как Писание говорит, что ангелы перемещались с места на место, двигались.
And we have descriptions of demons being cast out, which meant they went from one place to another.
И когда о бесах говорится, что они были изгнаны, это означает, что они из одного места перешли в другое место.
So we would say that bodies are in space circumscriptively, and spirits are in space definitively.
Можно сказать, что тела находятся в пространстве таким окружаемым образом, а духовные существа находятся каким-то определенным образом.
But God is in space repletively, or God fills all of space.
Бог находится в пространстве и заполняет его.
Space is replete with God. Space is full of God.
Пространство, оно наполнено Богом.
Троица.
We're speaking of We're not speaking about Christ and his body, we're speaking about God more generically.
Сейчас мы не учитываем воплощение Христа, его тело, говорим о Боге в более общих понятиях.
We'll look at the biblical statements about it, and then we'll consider questions such as, what about Christ?
Мы сначала рассмотрим библейские свидетельства, а потом уже обсудим более частные вопросы, как это Христу относится.
Он заполняет там, где страна, все пространство.
And so God fills all the space, even the space which where Satan is.
It's a good question. We're going to come to that at the end of our in just a moment.
Хороший вопрос, и мы вот спустя некоторое время его рассмотрим.
Good. It is in your syllabus now under number 2, biblical teaching.
Теперь второй пункт в конспекте библейское учение.
We have two principles that are presented in Scripture about God's relationship to space.
В Писании есть два принципа, которые описывают связь Бога и пространства.
First of all, it is impossible to escape the presence of God.
Во-первых, невозможно избежать или скрыться от Божьего присутствия.
It is impossible to escape the presence of God.
Невозможно скрыться от Божьего присутствия.
And here we go to Psalm 139.
Здесь можно открыть Псалом 138.
There is so much theology proper in Psalm 139.
В 138 псалме очень много собственно богословия.
And let's see.
Давайте посмотрим.
The psalmist says in verse 7, where can I go from your spirit?
В седьмом стихе псалмопевец говорит, куда пойду от духа твоего?
Or where can I find your presence?
И от лица твоего куда убегу?
If I ascend to heaven, you are there.
Зайду ли на небо, ты там.
And if I make my bed in the depths or in the grave, behold, you are there.
Зайду ли в преисподнюю или в могилу, и там ты.
If I take the wings of the dawn and I dwell in the remotest part of the sea, as far away as I can get.
А возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, то есть так далеко, как только это возможно.
Even there your hand will lead me and your right hand will hold me.
И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя.
Now, I'll stop there for now.
Сейчас я на этом остановлюсь.
The principle of omnipresence sounds philosophical.
Вот этот принцип вездесущности, он как-то по-философски звучит.
When we say that God is at every point in space with the totality of his being.
Когда утверждается, что Бог присутствует в каждой точке пространства всем своим существом.
But here's the biblical way of describing omnipresence.
Но вот есть библейский способ описания вездесущности.
No matter where I go, God is there.
Куда бы я ни пошел, Бог там.
More specifically, no matter where I go, God is with me.
И более конкретно, куда бы я ни пошел, Бог со мной.
We must never present or think of the attribute of omnipresence as a philosophical concept.
И не следует воспринимать вездесущность Бога, это свойство его чисто как философское.
Because the Bible presents it as a very personal concept.
Потому что Библия говорит об этом очень лично.
Don't you think it's interesting and worthy of note that when God wanted us to know about his omnipresence, he didn't write us a philosophical treatise, he wrote us a poem.
Интересно, когда Бог захотел сообщить о своей вездесущности, он не написал философский доклад, он написал стихотворение.
And when we think of the omnipresence of God, when we read about the omnipresence of God in Psalm 139, we need to let the poetic imagery affect us the way it's intended to.
И когда мы читаем о вездесущности Бога в 138-м псалме, мы должны позволить, чтобы поэтическая форма также воздействовала на нас.
The other perspective on this is in Jeremiah 23.
И еще одна точка зрения или одно описание дается в 23 главе Иеремии.
Jeremiah 23 and verse 23 and 24. Go ahead and read those.
Иеремия 23 глава, 23-24 стихи. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?
Now the context here is false prophets in the nation of Israel.
В контексте речь идет о лжепророков среди Израиля.
And God is saying to these false prophets, do you really think that you're going to get away with this?
И Бог говорит этим лжепророкам, вы что, действительно думаете, что с вами все будет нормально?
He's saying to them, do you really think that I am so far away that I cannot see and hear what you are doing?
Неужели вы думаете, что я где-то там далеко и не вижу все то, что вы делаете?
And the way that he brings this concept home is he says, do I not fill the heavens and the earth?
И чтобы до конца это утверждение дополнить, он говорит, не наполняю ли я небо и землю?
So God is saying, I'm everywhere.
Бог утверждает, я повсюду.
And so back to the syllabus, the point we're looking at is that it is impossible to escape the presence of God.
И в конспекте мы сейчас как раз рассматриваем пункт, невозможно скрыться от Божьего присутствия.
And that contains both an encouragement and a warning.
В этом есть и ободрение и предостережение.
On the encouraging side, the faithful one, the follower of God can say, no matter where I go, God is there, God is with me.
С положительной стороны, ободрение, последователь Бога может сказать, неважно, куда я пойду, Бог со мной.
And on the warning side, God says to the sinner, no matter where you go, I'm there.
И с другой стороны, предостережение грешнику, Бог говорит ему, куда бы ты ни пошел, я там.
And I see what you're doing.
И я вижу, что ты делаешь.
Now, that is on my presence, the way that God has presented it to us.
Вот как сам Бог говорит о вездесущности.
I'm in college ministry at my church in America, and I find that this is a very effective way of helping young adults remember that no matter where they go and what they do, God is with them.
Я в своей церкви в Америке занимаюсь служением среди студентов, и я понял, что это очень доходчивое объяснение, сильно помогает молодым людям понять, куда бы они ни пошли, Бог находится там.
It's a good reminder that God is with them, particularly in their dating relationships.
И хорошее напоминание, в частности, для них, когда они ходят на свидания.
And that God is their chaperone, wherever they go.
И что Бог там и присматривает за ними, куда бы они ни пошли.
Now, the other aspect of this is, in your syllabus, it's B, and it comes from 1 Kings 8:27.
Следующий аспект в конспекте B, это 3 Царство 8:27.
And what we find here is that it is impossible to limit God to one spatial location.
И здесь говорится, что невозможно ограничить Бога каким-то конкретным местом.
So, on the one hand, it's impossible to escape the presence of God.
С одной стороны, невозможно скрыться от Божьего присутствия.
And here we see, on the other hand, it's impossible to constrict God to one place.
И с другой стороны, невозможно ограничить Бога только одним местом.
I'm going to have Andre read this verse, but the context here in 1 Kings 8 is when Solomon is dedicating the temple that has just been completed.
Сейчас мы прочитаем этот стих. Вообще в контексте речь идет о посвящении храма, который построил Соломон.
And so here we have one of the most glorious buildings that has ever been built, and it's being dedicated to the service of Yahweh.
Это мы здесь видим одно из самых великолепных зданий, которое было построено, и оно посвящается на служение Яхве.
And more specifically, it's being dedicated as His temple, the place where His presence will dwell.
То есть это посвящается в чтобы был храм Господа, в котором он обитает.
So in the context, in the middle of his prayer, Solomon says this.
И вот в середине своей молитвы, посвящения храму, Соломон говорит, поистине, Бог будет жить на земле, небо и небо небес не вмещает в себя, тем не менее сей храм, который я построил.
You see, Solomon was aware that even though he had built this wonderful, large, beautiful building for the presence of God, God was not restricted to that building.
Мы видим, что Соломон понимал, хотя это большое здание, прекрасное, предназначено, чтобы Бог обитал там, но Бог не ограничен этим зданием.
This was merely a place where God would manifest His covenant presence with the people in a unique and glorious way.
Просто это то место, на котором Бог видимым образом будет являть свое присутствие по завету так, чтобы можно было это видеть каким-то уникальным образом.
So this is how the Bible presents the concept of God's omnipresence.
Вот каким образом Библия описывает Божью вездесущность.
Not as a philosophical concept, but as something very personal and real to the individual.
Не просто какое-то философское описание, а очень личное, которое касается как человека лично.
Now, a few questions that are in your syllabus related to God's relationship to space.
И в конспектах отмечено несколько вопросов в связи с отношением Бога и пространства.
The first one is simply, how can we say that God is in space if he doesn't have a body?
Во-первых, как можно вообще сказать, что Бог в пространстве, когда у него нет тела?
And I don't think that this is a particularly difficult question.
Я думаю, это не такой сложный вопрос.
Because we understand that God is spirit, and even though we cannot see his presence, he can be in a place.
Потому что мы знаем, что Бог есть Дух, и хотя мы не видим Его, но мы знаем, что Он находится.
The important thing to remember is that in omnipresence, with the doctrine of omnipresence, we're not saying that a part of God is here, and a part of God is there, and a different part of God is in Los Angeles, and a different part of God is in Beijing.
Важно понимать, что в доктрине вездесущности не утверждается, что какая-то часть Бога находится здесь, какая-то часть Бога там, какая-то часть Бога в Лос-Анджелесе, какая-то часть на Фиджи и так далее.
The point is that no matter where I go, God is there.
Главный смысл такой, куда бы я ни пошел, Бог там.
I would refer to this as the personal presence of God, as opposed to the physical presence of God.
Можно сказать так, здесь речь не идет о физическом присутствии Бога, а о личном Его присутствии.
God is personally present, but He is not physically present.
Бог присутствует лично, но не физически.
Нет, просто этот вопрос возникает в связи с тем, что каждые три члена Троицы — это отдельные личности. Вот поэтому вопрос такой возникает. То есть вся Троица присутствует, либо это какая-то из личностей разного природы.
Question arises concerning Trinity. Does it refer to all three persons of Trinity or just the one person of?
Потому что про Христа мы знаем, что Он сейчас находится на небе, и Сын Бога Отца, и Он придет.
Yes. Stop. The important thing to remember is that the person of the Son of God transcends the physical body of Jesus the Son of God.
Важно понимать, что вторая личность Троицы, Сын Божий, превосходит физическое тело Иисуса Христа.
And we understand this, don't we? Because your person, what is your name? What's his name? Zhenya. Your person, the person named Zhenya, transcends the physical body that's sitting in this chair.
И мы можем это понять даже на своем примере. Вот твоя личность, Женя, она превосходит просто вот это тело, которое находится здесь на стуле.
But with Jesus, the transcendence has much more meaning than for us.
Но в отношении к Иисусу такое превосходство еще большим смыслом обладает, чем в нашем отношении.
So we even have a hint of this in the lifetime of Jesus, in the case of Nathanael, where Jesus says, I saw you sitting under the tree.
Даже некоторые намеки на это есть из описания земной жизни Иисуса, когда Он сказал Нафанаилу, я видел тебя, когда ты был под деревом.
So Jesus' existence transcended his physical body even when he was here in his state of humility.
Даже когда Иисус был на земле в своем смирении, уничижении, Его личность превосходила Его физическое тело.
Божественная природа.
Нет, вопрос достаточно одно. То есть, вот, обещание, все я с вами во все дни до скончания век. То есть, вся Троица, Христос, то есть, своей божественной там, личности, о котором он говорит. Троица в лице Духа Святого, потому что вот, мы понимаем то, что Троица это то есть три личности, которые одинаковы по своей природе, но находятся в разных ипостасях. Вот какая ипостась Бога с нами, либо все Троицы с нами сразу?
Написано, пошли утешиться.
Нет, это другое служение. Служение уже Духа Святого. Нет, Алексей Ильич, это служение Духа Святого.
Yes. Omnipresence is true of all three members of the Trinity.
Да, вездесущность относится ко всем трем личностям.
And the biblical passages that you cited are exactly right. Jesus said, "I will be with you always, even to the end of the age."
Да, и тексты, которые вы привели, очень подходящие. Иисус сказал, "Я с вами до скончания века, до всех дней."
And we have a clear New Testament teaching that the church and its members are the believers. The church and its members are the temple of the Holy Spirit.
Также есть учение в Новом Завете, что верующие, церковь — это храм Святого Духа.
Who dwells in us and among us.
Он пребывает в нас и среди нас.
But we do not have to go so far as to say that the body of Jesus is omnipresent.
Но мы не можем зайти так далеко, чтобы сказать, что тело Иисуса вездесущее.
That was an error that Martin Luther made that brought him to the point of his odd view of the Lord's table, consubstantiation.
Вот как раз Мартин Лютер, он придерживался такой точки зрения, и от этого очень странное представление у него было по поводу вечери, присуществления и так далее.
He seemed to think that it was necessary that Jesus' body was somehow omnipresent, and that's not reasonable.
Он считал, что каким-то образом тело Иисуса Христа тоже должно быть вездесущим, но для этого нет оснований, это нелогично.
So, does that help, Женя?
Ответил я?
То есть ответ в Троице, да?
So, the whole Trinity.
Yes.
Yeah. Да.
Okay. The next question has already been raised, and that is God in hell and inside of unbelievers?
И следующий вопрос, его уже задавали здесь, присутствует ли Бог в аду и внутри неверующих?
Now, of course, we can ask, that is not a silly question.
И вообще это не глупый вопрос.
That is a good question.
Это хороший вопрос.
But I don't know if you've ever talked to a small child about how God is everywhere.
Не знаю, вы когда-нибудь с маленьким ребенком разговаривали о том, что Бог везде?
I remember a friend of mine asked his young son was asking about how God is everywhere.
Я помню, как один друг рассказывал, что он своему сыну маленькому объяснял, что Бог повсюду.
And he said to his dad, he said, God is everywhere, right?
И он своему отцу сказал, что Бог везде, ведь так?
He's in the car with us, right?
И он был тут в машине с нами, да?
Yeah. Yes, son, he's everywhere, he's in the car with us.
Да, сынок, он повсюду и с нами в машине тоже.
Well, his son was eating a cookie.
И мальчик ел печенье.
He said, Dad, is God inside? Is God in the cookie?
Он спросил, папа, вот в печенье тоже Бог?
Well, his dad taught him that God is everywhere.
Отец говорил ему, что Бог повсюду.
So he said, well, I guess so.
Поэтому он сказал, наверное, да.
So you know what the next question was, right?
Понимаете, какой был следующий вопрос?
Am I eating God?
А я что, Бога ем, что ли?
So it's possible to ask silly questions about the omnipresence of God.
Конечно, можно и глупые вопросы задавать о сущности Бога.
And that's one reason why it's so important to speak of God's omnipresence in biblical terms.
И поэтому так важно говорить о вездесущности Бога в библейских выражениях.
As for the question, is God in hell and inside of unbelievers? There's a variety of opinion on that.
Что касается вопроса, присутствует ли Бог в аду и внутри неверующих, есть несколько разных ответов.
But we have to remember that hell is the place of God's judgment.
Надо помнить, что ад — это место Божьего наказания и суда.
Those who are in the lake of fire are experiencing the judgment of God to its fullest extent.
Те, кто находится в озере огненном, испытывают Божие осуждение в полной мере.
And so I don't think that it's quite accurate to say that God is absent from hell.
Так что, на мой взгляд, не точно будет высказывание, что Бог отсутствует в озвучке.
There's the old sub-Christian. There's the old errant idea that hell is the place where Satan tortures unbelievers.
Есть старое ложное представление о том, что ад — это место, где сатана мучает неверующих.
But that's not at all the case. The lake of fire is the place where Satan also is experiencing the judgment.
Но это совсем не так. Ад — это место, где сам сатана мучается вместе с неверующими.
So, I think that it's appropriate to say that the presence of God is known in hell.
И я думаю, правильнее будет говорить, что действительно Божье присутствие в аду есть.
And it is the judging presence of God.
И это такое осуждающее присутствие.
The thing, a good way to see this is to see that the theme in the Old Testament tends to be that when you're in the presence of God, you are experiencing the blessing of God.
И можно заметить, что в Ветхом Завете часто повторяется тема, что когда вы находитесь в Божьем присутствии, вы испытываете Его благословение.
To be in God's presence is to experience His blessing.
Быть в Божьем присутствии значит получать благословение.
And that's why we have the idea in the Old Testament of God visiting His people.
И поэтому в Ветхом Завете встречается такое описание, как Бог посетил народ свой.
When God visits His people, good things happen. They are delivered from enemies, or they receive blessings of some kind.
Когда Бог посещает свой народ, Он избавляет его от врагов или дает еще какое-то благословение.
So in Hebrew thinking, to be blessed by God in a particular case is to have been visited by God.
И в еврейском представлении и иметь благословение от Бога описывается как быть в Его присутствии.
And that sets us up to understand 2 Thessalonians chapter 1.
И тогда можно посмотреть 2 Фессалоникийцев 1 главу,
where Paul describes the fate of those who do not know God or obey the gospel.
Там Павел описывает участь тех, которые не знают Господа или Евангелия.
So let's read 2 Thessalonians chapter 1 verse 9.
2 Фессалоникийцам 1 глава 9 стих. Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его.
So, you see that those who pay the penalty of eternal destruction are away from the presence of the Lord.
Здесь видим, что те, которые подвергнутся наказанию, они находятся вдали от лица Господа.
But notice what the implication of being away from the presence of the Lord is.
Но смотрите, какие последствия того, что они вдали от лица Господа.
It is to be away from the glory of His power.
Это значит, они вдали от славы и могущества Его.
When He comes glorified and to be marveled at.
Когда Он придет прославиться и явиться дивным.
So, when 2 Thessalonians 1:9 says that those who are experiencing eternal destruction are away from the presence of the Lord.
Когда 2 Фессалоникийцам 1:9 говорит, что подвергающиеся вечному наказанию и погибели, они вдали от лица Господа или от присутствия Господа.
I don't think he's saying that God is absent from hell.
Я не думаю, что здесь утверждается, что Бог в аду отсутствует.
I think what he's saying is that hell does not contain any element of God's presence to bless.
Но скорее здесь идет речь, что Божье присутствие в аду не приносит никакого благословения.
And there is a helpful discussion of this in Wayne Grudem's Systematic Theology.
И в учебнике систематического богословия Уэйна Грудема есть хорошее обсуждение этого вопроса.
Where he develops this distinction between presence to bless and presence to judge.
Когда он показывает различие между присутствием для благословения и присутствием для осуждения.
Does that help with your question?
Отвечает ли на наш вопрос?
138.8 псалом ясно говорит.
Нет.
138.8 Давид говорит, что люди в преисподней или там.
139.8. I don't know how that translates in your translation. shield there does not mean hell.
Ну вот в данном случае преисподняя это Шеол, это не означает ад.
It's simply the grave or the netherworld.
Это могила или потусторонний мир.
It has been translated into English in older translations as hell, and that's not accurate.
В старых переводах по-английски здесь написано ад, но это не точно. Да.
Спасибо.
Поддержка вот этого мнения, что Бог как-то присутствует в аду. Евреям, 10 глава, там страшно спать в руки Бога живого. По контексту идет речь о суде последней.
Какой стих?
30-31.
30-31. In context, there is God's judgment.
Yes.
And this is support that God is praying to help.
Thank you. Yes. Hebrews 10:31.
Евреям 10:31.
It says that for those who reject God, it is a terrifying thing to fall into the hands of the living God.
Для тех, кто отвергает Бога, страшно впасть в руки Бога живого.
So we have to remember that hell is God's judgment on sinners, not Satan's judgment on sinners.
Мы должны понимать, что ад это Божье осуждение для грешников, но это не от сатаны для грешников.
Okay. Other questions or comments on that question is God in hell.
И есть ли еще какие-то вопросы, связанные с присутствием Бога в аду?
А просто там вопрос может быть и перенести весь вообще местонахождение ада.
Is it any biblical considerations about where really hell is?
Географически.
Сибирь.
We just know that it's far away from God's presence and blessing.
Ну, единственное, мы знаем, что далеко от Божьего благословляющего присутствия.
It's also like asking where is heaven.
Ну, все равно спросите, где небеса.
I don't know.
Ну, внутри неверующих, старающих вопросов.
What about inside unbelievers?
Inside unbelievers, yes. I think we can apply the same distinction of presence to bless and presence to judge.
Да, по поводу присутствия неверующих можно опять разграничить присутствие для благословения и для осуждения.
And we can contrast the presence of God in with unbelievers with the presence of God with believers.
И можно противопоставить присутствие Бога в неверующих присутствию Бога в верующих.
Unbelievers have unbelievers cannot escape the presence of God.
Неверующий не может скрыться от Божьего присутствия.
That's clear from Psalm 139 and Jeremiah 23.
И 138 псалма из Иеремии 23 это совершенно ясно.
So they cannot get away from God.
Так что они не могут убежать или скрыться от Бога.
Until they come to faith, until they repent, they experience only the convicting presence of God.
И до тех пор, или пока они не раскаятся, единственное, что будет от Божьего присутствия для них, это обличение.
So, I'm not sure that it makes sense to ask if God is inside of unbelievers, but He's certainly with them.
Не знаю точно, как можно объяснить, присутствует ли Бог внутри неверующих, но определенно Он присутствует с ними.
And that is not a source of comfort for them.
И для них это отнюдь не утешительно.
There are some who would like to comfort a grieving unbeliever, perhaps if they lost a loved one, you know, with Psalm 23, the Lord is my shepherd.
И, может быть, кто-то пытался неверующих утешать в скорби, если они потеряли кого-то из близких, например, 22-й псалом, Господь пастырь мой.
But that is not an appropriate way to comfort an unbeliever.
Но это не подходящий способ утешать неверующих.
The presence of God with them is the convicting presence of God.
То, что Бог присутствует с ними, это обличающее присутствие Бога.
And if they repent, then they experience the presence of God in their life to bless them.
Не только если они раскаиваются, они могут испытать благословляющее Божье присутствие.
And so that's why one reason why the gospel is good news to the unbeliever.
Именно поэтому это одна из причин того, что Евангелие это благая весть для неверующих.
The third question in our syllabus is why does Scripture say that God is present in heaven when He's present everywhere?
Третий вопрос в конспекте: почему Писание говорит, что Бог на небесах, тогда как Он присутствует везде?
And I think that we've already answered this question in principle.
И я думаю, что мы уже принцип, который отвечает на этот вопрос, называли.
Because we see that God manifests His presence in unusual and glorious ways in different places and at different times.
Мы уже упоминали, что в разных местах или в разные времена Бог по-разному являл свое славное присутствие.
So He was present in an unusually glorious way in the tabernacle and in the temple.
Например, в скинии, в храме Он присутствовал каким-то уникальным, особенным, выдающимся образом.
And I believe that heaven, wherever that is now, contains a glorious manifestation of the presence of God as well.
И я думаю, что небеса, где бы это сейчас ни находилось, как раз там Бог проявляется славное Божье присутствие.
And it can also be an expression of God's exaltation over creation.
Также это может описывать превосходство Бога над всем творением.
As we see in places like Psalm 103:19, where it says that the Lord has established His throne in the heavens and His kingdom rules over all.
Например, как Псалом 102:11, где сказано, что Божий престол на небесах и царство Его над всем властвует.
So to say that God is in heaven is also to say, particularly in the Old Testament, to say that God is reigning over the earth.
И в частности в Ветхом Завете утверждение, что Бог на небесах, связано с тем, что Бог царствует над всем.
Any other questions about the omnipresence of God?
Может быть, есть еще какие-то вопросы о вездесущности Бога?
У меня вначале был вопрос, может быть, даже это маленько к той теме предыдущей. Мог бы он прокомментировать Иоанна 3:13?
Can you comment on Иоанна 3:13 и John 3:13? I will try.
Попробую. Are you asking what does it mean that he descended from heaven?
Связан вопрос с тем, что значит сшедший с небес.
If he's omnipresent.
Если он вездесущий, то как он сшедший с небес?
Не, у нас в синодальном тексте, насколько я помню, там сшедший с небес и сущий на небеса. То есть одновременно. Просто не во всех русских, по-моему.
Yes. Okay. That's in the syllabus. Help me with where that is. Is that in the section on omnipresence?
No.
About eternity. Oh, okay.
Last point around this point of view. Этот стих упоминается в конспекте на 18 странице, прямо перед второй точкой зрения.
Okay, is everybody with us in the syllabus?
Нашли в конспекте есть эта ссылка.
We're about two pages prior.
На две страницы раньше, примерно. 18 страница в середине.
I tried to skip this before.
Я это пропустил раньше. Хотел не пройти.
The reference here is to the Textus Receptus, which contains a textual variant in John 3:13.
И вот здесь как раз стих Иоанна 3:13 есть разные чтения в разных рукописях. Вот это из общепринятого текста.
Here is what it says in the King James version of the English Bible, which is based on the Textus Receptus.
И как раз эта фраза есть тоже в английском переводе короля Якова, он основан на общепринятом греческом тексте.
This is what it says.
И там так сказано.
No one has ascended into heaven.
Никто не восходил на небо.
But he who descended from heaven.
Как только сошедший с небес.
The Son of Man who is in heaven.
Сын человеческий, сущий на небесах.
That's in the Russian translation?
Yeah.
So that's on the TR also?
Yeah.
Oh.
This is older.
Okay, that phrase, who is in heaven, is a textual variant that probably is not in the original.
И вот эта фраза в конце, сущий на небесах, скорее всего, отсутствует в оригинале.
You don't have a Greek text. Okay.
This is probably some...
Does someone here have a Greek New Testament?
Yes, to go to.
Oh, he's looking at it. Okay, so you can see that's missing from your Greek text.
Вы можете заглянуть в издание греческого текста и посмотреть, что этой фразы там нет.
And in the textual apparatus, you may be able to see that the variant is there, but it's very poorly attested.
И там в критическом аппарате вы можете найти примечание, что в некоторых рукописях эта фраза есть, но довольно слабое подтверждение.
So somewhere in church history, there was a scribe who was copying the Gospel of John, who was very uncomfortable with the idea of the Son of Man descending from heaven and no longer being in heaven.
Скорее всего, где-то в истории церкви был переписчик текстов, которому очень трудно было справиться с представлением, что Сын Человеческий сошел с небес, и теперь Его на небесах нет.
And so probably what happened was, he added that little phrase in there just to reassure everybody that the Son of Man is still in heaven.
Возможно, он специально дописал это пояснение для того, чтобы заверить всех читателей, что он хотя сошел с небес, но он все равно там остается.
And that phrase has not been included in critical texts for over 100 years.
Но уже около 100 лет эту фразу в критических изданиях греческого текста не включали.
It would be very difficult to figure out what Jesus was saying.
И трудно было бы понять, о чем там говорится.
Good question. All right. Any other questions on that presence before we move on?
Хороший вопрос. Есть ли у вас какие-то вопросы о вездесущности, прежде чем мы двинемся дальше?
Okay, let's talk about God's omniscience.
Давайте поговорим о всеведении Божьем.
And I hope that, especially now with our discussion of omnipresence, you are seeing how important it is that our worship be affected by our doctrine.
Я надеюсь, что вот в частности после рассуждения о вездесущности вы понимаете, как важно, чтобы наше поклонение было основано на доктринах.
Some of these truths about God are very difficult to comprehend. But insofar as they are supported by the scriptures, they should affect our lives and our worship.
Некоторые утверждения, доктрины, которые касаются Бога, довольно трудно понять, осознать, но поскольку они соответствуют библейским истинам, мы должны опираться на них в поклонении.
Also, there is the important principle that we should teach doctrine as it is described in, let me say it this way, we should teach doctrine with biblical language.
И также важно отметить, что мы должны преподавать доктрины с помощью библейских выражений.
So rather than saying that divine omnipresence means that God is present at every point in space in the totality of his being.
И не просто говорить, что вездесущность означает, что Бог присутствует в каждой точке пространства всем своим существом.
As a teacher of doctrine, I would much rather say, omnipresence means, no matter where you go, God is there.
Но если бы я преподавал доктрины, то я скорее сказал бы, что вездесущность значит, куда бы вы ни пошли, Бог там.
Okay, now, omniscience.
Итак, всеведение.
Your syllabus says, God is infinite in knowledge, and that is... A simple summary of what it means to be omniscient.
Простое определение, которое дано в конспекте. Бог бесконечен в знании.
The rest of the definition makes it more clear, gives it more specificity.
Это краткое определение, дальше более подробное дает пояснение. Он знает себя и все остальное в совершенстве, всю вечность, будь то действительность или лишь возможность, будь то прошлое, настоящее или будущее.
Let's look at the biblical teaching and unpack the elements of this definition.
Давайте рассмотрим библейское учение и развернем отдельные элементы этого определения.
First of all, God knows himself perfectly.
Во-первых, Бог знает себя в совершенстве.
In 1 Corinthians chapter 2, we have a discussion of the message that Paul and his and the other apostles carried to the nations.
В 1 Коринфянам 2 главе апостол Павел рассказывает о той вести, которую он и другие несут народам, язычникам.
And Paul is making the emphatic point that it was not his wisdom, but it was the wisdom of God.
И здесь Павел особенно подчеркивает, что это не его собственная мудрость, а Божья премудрость.
And in verse 10, he says specifically that the message was revealed through the Spirit.
И в 10 стихе он указывает на то, что это открыто было Духом.
And then he says this, for the Spirit searches all things, even the depths of God.
И дальше он продолжает, ибо Дух все проницает и глубины Божьи.
And then he contrasts that with human knowledge.
И противопоставляет человеческому знанию.
For who among men knows the thoughts of a man, except the spirit of the man which is in him?
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?
Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God.
Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего.
Now, the point that he's making is that we have seen the Spirit of God.
Здесь основное его утверждение, что мы приняли это от Духа.
But along the way, he's affirming that God knows himself because the Spirit knows God.
Но при этом он делает утверждение, что Бог знает сам себя, потому что Дух знает глубины Божьи.
So God knows himself perfectly. He has perfect self-knowledge.
Итак, Бог в совершенстве знает самого себя.
Secondly, God knows all existing things perfectly.
Во-вторых, Бог в совершенстве знает все существующее.
And this is broken down into four categories in your syllabus.
И в конспекте отмечено четыре разные категории.
God knows all of inanimate creation.
Бог знает все неодушевленное творение.
Psalm 147.
Псалом 147.
He counts the number of the stars, gives names to them all. Yes, verses 4 and 5.
Псалом 146, 4 и 5 стихи. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
So God's understanding is when it says God's understanding is infinite, that means it has no limit. It is innumerable.
Здесь, когда сказано разум его неизмерим, значит нет никакого предела, невозможно его пересчитать.
So of course, again, imagine yourself as the psalmist in an ancient time when there was no sense of the scientific as there is now.
Представьте себя на месте псалмопевца, тогда еще не было таких научных представлений, как сейчас.
And you look up at nighttime on a clear night, and you see the thousands upon thousands of stars.
И в ясную ночь вы смотрите на небосвод, и там видите тысячи-тысячи звезд.
And the thought of counting all those stars was simply inconceivable.
И просто немыслимо было как-то пересчитать все эти звезды.
And the psalmist says, God knows each individual star.
И псалмопевец говорит, Бог знает каждую звезду.
So God knows all of inanimate creation.
Итак, Бог знает все неодушевленное творение.
That is simply the psalmist's way of saying that God's understanding is beyond the ability to be limited.
И таким образом псалмопевец выражает мысль, что Божий разум или Божье знания, они превосходят все пределы.
Secondly, he knows all of brute creation, which would be the animal kingdom.
Во-вторых, Господь знает весь животный мир.
And here we've got the famous passage during the teachings of Jesus, where Jesus says that not even the sparrow falls apart from your Father. Oh, Peter. Thank you. Sorry about that.
Простите.
I should keep up. It's just water.
Известный текст из наставления Иисуса.
Matthew chapter 10.
Из 10 главы Матфея.
And in verse 29, are not two sparrows sold for a cent?
29 стих. Не две ли малые птицы продаются за сай?
And yet not one of them will fall to the ground apart from your Father.
И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего.
And we'll get to verse 30 at another point.
И 30 стих мы потом разберем.
So even a little sparrow falls with the full knowledge of God.
Даже падение воробья, все это происходит под полным знанием Бога.
So God knows the entire animal kingdom. He's fully aware of everything that's going on.
Бог знает все о животном мире. Он полностью знаком со всем, что там происходит.
He knows all of mankind and the things that they do.
Бог знает всех людей и все, что они делают.
Psalm 33.
Псалом 32.
And verse 13 says, "The Lord looks from heaven; He sees all the sons of men."
13 стих. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих.
He, from His dwelling place, He looks out on all the inhabitants of the earth.
С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле.
And of course, the psalmist here is not saying that God is up there, but not down here.
Конечно, здесь псалмопевец не говорит, что вот наверху Бог есть, а внизу Его нет.
This is simply his poetic way of saying that God sees everything that's going on in the human realm.
Но это поэтическое выражение идеи о том, что Бог наблюдает за всем, что происходит среди людей.
So he sees everything that we do.
Так он видит все, что мы делаем.
And then in the fourth point of your syllabus, he also sees everything that we think.
И четвертый пункт в конспекте, он знает все, что мы думаем.
And this we've already seen in Psalm 139. O Lord, you have searched me and known me.
В 138-м псалме мы это уже видели. Господи, Ты испытал меня и знаешь.
You know when I sit down and when I rise up.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю.
And you understand all of my thoughts from far off.
И Ты разумеешь все помышления мои издали.
So everything, even later on in the psalm, he says, before a word is on my tongue, you know it all.
И дальше он говорит, еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
So he knows what we're going to say before we say it.
Прежде чем мы что-то скажем, Господь уже знает, что мы скажем.
So God knows everything in the universe.
Итак, Бог знает все во Вселенной.
Thirdly, in your syllabus, God knows all possibilities.
В-третьих, в конспекте, в пункте, Бог знает все возможности.
And here, this is when Jesus is talking to the cities of Bethsaida and Capernaum.
И когда Иисус обращался к городам Бетсаиде и Капернауму.
And he says, he pronounces woe upon them.
И говорил, горе тебе.
And he says that if Tyre and Sidon, the two most wicked cities that people could think of, had seen the miracles Jesus did, they would have repented.
И он говорил, если бы Тире и Сидония, это были самые развращенные города, которые были известны там, были явлены такие чудеса, то они бы покаялись.
But Bethsaida and Capernaum did not.
Но про Капернаум он сказал, ты не так, не покаялся.
So, it seems that Jesus knows what would have happened if something else, if other circumstances had been real.
То есть Иисус знал, что бы произошло, если бы какие-то обстоятельства имели место.
So in the hypothetical case that Tyre and Sidon had been witnesses of the ministry of Jesus, they would have repented.
То есть гипотетически, если бы в Тире и Сидоне происходило служение Иисуса, то они бы покаялись.
So he knows everything that is possible.
То есть он знает все, что возможно.
We also see this in several places in the Old Testament.
И в некоторых местах Ветхого Завета то же самое мы видим.
where God is giving the king of Israel advice in battle.
Когда Господь дает наставление царю израильскому для сражения.
And the king asks God through the priest, if I do this, will the enemy do that? And God says, yes, he will do this, and so he does something else.
И когда царь спрашивает через священника или пророка, вот если я так сделаю, то будет ли с врагом то или другое, Бог говорит, да, вот так будет, и тогда царь делает что-то другое.
So, we would affirm that God knows the future definitely.
И мы утверждаем, что Бог точно знает будущее.
But he knows everything that could have happened that is not going to happen.
И также он знает все, что могло бы произойти, даже если это не произойдет.
And then finally, God knows all of the future.
И последнее, Бог знает будущее.
Isaiah chapters 44-46 contain a great deal of affirmation of God's knowledge of the future.
В книге Исаия 44-46 главах очень много утверждений по поводу того, что Бог знает будущее.
We can look at, let's see. Yeah, Isaiah 44:28.
Исаия 44:28.
Go ahead and read that.
Давайте прочитаем. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан.
Here, and then it actually continues into chapter 45, where he calls Cyrus his anointed one.
И дальше в 45 главе, в первом стихе, он называет Кира помазанником своим.
And this is more than 100 years before Cyrus was even born.
Это было более чем за 100 лет до рождения Кира.
So one of the most compelling reasons to believe that God knows the future is here when God names a king of Persia 100 years before the man is born.
И вот это одно из убедительных подтверждений того, что Бог знает будущее, он по имени называет персидского царя более чем за 100 лет до его рождения.
And he even goes on to say specific things that that king is going to do for the Lord.
И он конкретно называет дела, которые совершит этот царь для Господа.
And there are many other passages that we could go to, but the Old Testament in particular is full of language that affirms God knows the future.
Можно много других текстов найти на эту тему, особенно в Ветхом Завете часто упоминается, что Бог знает будущее.
And that he declares the end from the beginning.
Что он возвещает от начала о том, что будет в конце.
So from even from his position at the beginning, he can look at the end and say what is going to happen.
Даже когда он сам находится еще только в начале, он уже видит все то, что будет происходить в конце.
And maybe that's another reason to believe that God is in time.
Возможно, это еще одна причина считать, что Бог находится во времени.
From his position at the beginning, he can declare the end.
Потому что он в начале и возвещает, что будет в конце.
But honestly, that same verse is used by some people to try to prove the timelessness position.
Ну, конечно, на тот же стиль ссылаются сторонники, что Бог вне времени.
Okay, we're discussing the omniscience of God.
Мы рассуждаем о Божьем всеведении.
And we have an issue to deal with. It's in your syllabus.
И нам надо разобрать вопрос, который отмечен в конспекте.
We've been seeing how the Bible shows that God knows everything, past, present, and future.
Мы видим, что Библия свидетельствует о том, что Бог знает все, прошлое, настоящее и будущее.
But there are some passages of Scripture that show God as being ignorant or as finding something out.
Но есть некоторые тексты в Писании, которые, кажется, говорят, что Бог чего-то не знает или что-то узнает.
Or it shows him testing someone to find something out.
Или когда Бог что-то или кого-то испытывает, чтобы выяснить, что это или какое.
So there are a couple of examples of this in your syllabus.
И вот здесь в конспекте есть несколько примеров.
Deuteronomy chapter 8 verse 2.
Второзаконие 8:2.
Where Moses says to the people that God took them through the wilderness to test them. So you know what was in their heart.
Здесь Моисей напоминает израильтянам, что Господь вел их по пустыне, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем.
But probably the most famous case of this is in Genesis chapter 22.
Наверное, самый известный такой случай это Бытие 22 глава.
Here we have the story of God calling Abraham to sacrifice his son Isaac.
Там рассказывается, как Бог призвал Авраама принести в жертву своего сына Исаака.
And Abraham acted to obey that command of God. He took his son up on the mountain.
И Авраам послушен был Богу и взял сына на вершину горы.
And the Lord allowed him to go all the way to raising the knife before he interrupted him.
И Господь допустил, чтобы он сделал все для этого необходимое и даже занес нож, только тогда прервал его.
And then we have the text of Genesis 22:12. Go ahead.
И потом Бытие 22:12. Он сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня.
So, as the following quotation from the American open theist, Greg Boyd shows, this text is often used to try to demonstrate that God does not know the future and that he has to find it out.
И как видно из следующей цитаты, комментария Грегори Бойда, который сторонник открытого атеизма в Америке, видно, что часто люди ссылаются на этот текст, чтобы показать, что Бог не знает будущего.
So I want to think through this a little bit and make some observations.
Я хочу это немножко разобрать и сделать наблюдение по этому вопросу.
And there are five spaces in your syllabus for these observations.
И там есть у вас пять пропущенных пунктов как раз для этих наблюдений.
Now, just to preview this, the conclusion I'm going to come to is that God knew what Abraham was going to do.
И можно сделать такой обзор. Сначала Бог знал, что будет делать Авраам.
But what God is doing here is growing his relationship with Abraham.
Но что делает здесь Бог? Он укрепляет взаимоотношения с Авраамом.
There's evidence in the story of Genesis that God already knew what was in Abraham's heart.
И в том, как говорится об этом в Бытие, видно, что Бог уже заранее знал, что в сердце Авраама.
And that's the first observation in your syllabus A.
Это первое наблюдение А в конспекте.
God already knew what was in Abraham's heart.
Бог уже знал, что в сердце Авраама.
And that if God had to test Abraham to find out what was in his heart, that calls into question God's knowledge of the present.
Если нужно Богу было испытать сердце Авраама, чтобы узнать, что в нем, то на самом деле ставится под вопрос знание Богом настоящего.
But we've already seen from the Psalms, and now we'll see again in 1 Chronicles 28:9 that the Lord searches all hearts, and he understands all the intent of the thoughts.
Что Господь испытует все сердца и знает все движения мысли.
So I think we can safely say on theological grounds that God already knew what was in Abraham's heart and that Abraham was going to obey.
Я думаю, у нас есть богословские основания, чтобы считать, Бог уже знал сердце Авраама и знал, что Авраам будет делать.
We also see from Genesis 18:19 that God already had confidence in Abraham.
Также из Бытия 18:19 мы видим, что Бог уже был уверен.
And that's the second point. God already had confidence in Abraham.
Это второй пункт. Бог уже был уверен в Аврааме.
And we don't have to read the verse that's in your syllabus for you, but there we see that God had called Abraham and already had confidence in him that he was faithful.
И в этом стихе приводится слово Господа о том, что он призвал Авраама и уже был уверен, что он все исполнит.
The third point is that God's foreknowledge of an event does not preclude his appropriate reaction.
И третий пункт – это то, что Божье предведение об этих событиях не препятствовало его должной реакции на эти события.
Just because God knows in advance that somebody is going to do something, that doesn't mean that he can't react appropriately when that moment comes.
То, что Бог заранее знает, что именно произойдет с каким-то человеком, это не мешает Богу должным образом отреагировать на это событие, когда оно действительно произойдет.
As a matter of fact, we even have an analogy with this in the human realm with parenting.
И у нас даже есть аналогия из человеческих отношений из воспитания детей.
It's pretty clear. Well, most parents have had the experience of allowing their children to do something that they knew was going to have negative consequences.
И зачастую родители допускают специально, чтобы дети сделали какой-то поступок, и который будет иметь отрицательные последствия.
When a child has established a pattern, a particular sin pattern, sometimes the best way to break that pattern is to let them reap the consequences of their sin.
Иногда, когда у ребенка появляется греховная привычка, то хороший способ разрушить эту привычку, позволить ему испытывать последствия этого греха.
But even though we allow our child to you know make the mistake or to make the mistake, we still grieve with them when they reap the consequences of their mistake or their sin.
И хотя мы при этом позволяем, намеренно позволяем, чтобы ребенок допустил такую ошибку и испытывал последствия ее, мы все равно печалимся от того, что он испытывает эти отрицательные последствия.
And so I think it's very reasonable to see the same thing happening in a number of cases in the Old Testament, such as this one in Genesis chapter 22.
И, наверное, подобное можно видеть в отношении Бога с человеком, например, вот как этот случай в Бытие 22 главе.
You can think of it from the other perspective. Assuming, for the sake of discussion, that God knows what's going to happen in Genesis 22.
И вот сейчас для рассуждения можно с другой стороны это рассмотреть. Бог уже заранее знал, что будет происходить там, где 22 главе.
What else could God have done?
Что еще мог Бог сделать тогда?
Would he have said something like, well, I knew that you were going to sacrifice your son anyway, but it's okay, you don't have to, that doesn't make sense.
Как мог бы Бог еще отреагировать на это? Сказал бы он, ну, я знаю, Авраам, что ты, если я прикажу тебе, ты вот принесешь тебе своего жертву, ну, ничего страшного, не надо этого делать, и все так будет хорошо.
Or take the case of Moses in Exodus chapter 32.
Или, например, Моисей в Исход 32 глава.
The people have sinned with the golden calf, and God says to Moses, let me alone that I may destroy them and build a nation out of you.
И когда народ согрешил, поклонился золотому тельцу, и Господь говорит, отойди от меня, я сейчас истреблю этот весь народ, и потом от тебя произведу другой народ.
But Moses pleads with God on the basis of God's character and promises, and so the text says God changed his mind about the evil that he was going to do, about the judgment, the evil that he was going to bring on his people.
Но Моисей ходатайствовал, умолял Бога, опирался при этом на Божий характер, и потом сказано, что Бог отменил то зло, которое хотел навести на народ.
It's the same thing. If for the sake of discussion, God did know the future, and he did know that Moses was going to plead and repent on behalf of the people, then what else could God have said? Well, I knew that you were going to repent, and so I didn't really intend to judge the people.
И вот сейчас, если мы будем полагать, что Бог действительно знает будущее, то как еще Бог мог повести себя в этой ситуации? Что он мог другое еще сказать Моисею? Ну, я знаю, ты сейчас покаешься и будешь меня умолять, и поэтому я на самом деле не собираюсь истреблять Израиля. Ну, давай, кайся, ходатайствуй.
No, what we see is that God is growing his relationship with Moses and with the people, just like in Genesis 22 with Abraham.
Но мы видим, что и в данном случае Бог просто укрепляет, развивает свои отношения с Моисеем, с народом, точно так же, как это было и в Бытие 22 главе с Авраамом.
He is reacting as a person in a relationship reacts.
Он реагирует на события так, как реагирует личность, которая взаимодействует с другими.
So I think that God's reaction in Genesis 22 is perfectly reasonable because he's in a personal relationship with Abraham.
И, на мой взгляд, реакция Бога на действия Авраама в 22 главе вполне разумна и понятна, потому что он действует как личность в общении с другой личностью.
The next point in your syllabus, D, is the reality that this test was a confirmation.
следующий пункт D в конспекте. Дело в том, что это испытание было подтверждением.
He wasn't testing because he didn't know. He was testing in order to reveal.
Он испытывал не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы это открылось. Не потому, что он не знал, но чтобы это открылось.
To reveal in the sense to bring it out in the open.
То есть открылось в том, чтобы это стало ясно, заметно.
And I think a good example, we have a really good example of this in the life of Jesus in John chapter 6.
И хороший пример этого виден в служении Иисуса, как написано в Иоанна 6 главе.
In John chapter 6, verses 5 and 6,
в 6 главе, 5 и 6 стихи,
we have the beginning of the story of Jesus feeding the crowd of 5,000.
Здесь начинается рассказ о том, как Иисус накормил 5,000 человек.
So Jesus sees this large crowd of people, and he says to Philip, where are we going to buy bread for all these people to eat?
И вот Иисус видит множество народа и спрашивает Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
But look at what the next verse says. Go ahead and read verse 6.
И посмотрите, что сказано в 6 стихе. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать.
See, Jesus knew what was in Philip's heart, and he knew what was about to happen.
Мы видим, что Иисус знал, что в сердце Филиппа, и знал, что будет происходить дальше.
He knew that Philip's response was going to be a response of weak faith.
Он знал, что Филипп ответит с таким недостатком веры.
And Jesus knew that he himself was going to feed this crowd of people.
И он, Иисус знал, что он сам накормит всю эту толпу людей.
So he tested Philip in order to reveal what was in Philip's heart so that he could develop that relationship with Philip and strengthen Philip's faith.
Он в данном случае испытывал Филиппа для того, чтобы открылось то, что в сердце Филиппа, и через это он бы укрепил свои взаимоотношения с Филиппом.
So I believe that in the case of Genesis chapter 22, we have God strengthening his relationship with Abraham through this trial.
Я думаю, что в Бытие 22 главе также Бог через это испытание укреплял свои взаимоотношения с Авраамом.
And we see the faith of Abraham expressed in two ways. First of all, earlier in Genesis 22, when Isaac asks his father, where's the sacrifice? Abraham says, God himself will provide.
И мы видим, что вера Авраама здесь проявляется в двух разных вопросах. Во-первых, в начале 22 главы, когда Исаак спрашивал отца, а где же агнец для всесожжения? И Авраам ответил, что Бог смотрит себе агнец.
So it appears that Abraham's perspective was, I'm going to continue along this course of obeying God, and he will provide at the right time.
И видно, что Авраам был намерен исполнять то, что повелел ему Бог, и надеяться, что Бог сам все устроит так, как нужно.
In fact, we see, later on, we won't turn to it, but in Hebrews 11, we see that Abraham had faith that God would raise Isaac from the dead.
И мы не будем сейчас читать, но в 11 главе Евреям упоминается, что Авраам верил, что Бог воскрешает из мертвых, и что он может воскресить Исаака из мертвых.
So God's relationship was with Abraham was being strengthened through the trial.
Так что через это испытание вера Авраама укреплялась, и отношения с Богом укреплялись.
And I think that this last point is also very important.
Я думаю, вот этот последний пункт тоже очень важен.
The last point in your syllabus is that through this trial, Abraham becomes an example for all future believers.
И что через эти испытания Авраам стал примером для верующих в будущем.
But we see that in Abraham's appearance in Hebrews 11 in the long list of people of faith.
Мы видим, что Авраам упоминается в этом большом списке мужей веры в Евреям 11 главе.
So the test that we have in Genesis 22 has a much larger context than simply Abraham and his personal relationship with God.
Мы видим, что вот это испытание в 22 главе Бытие имеет гораздо более широкий контекст, чем просто отношения Авраама с Богом.
We see his example of faith as an example for all future generations.
Мы видим, что пример его веры поставлен для всех поколений, будущих поколений.
And we also see the principle of substitution very clearly as well.
И также мы очень ясно здесь видим пример замещения.
Because God provided the ram at the right moment to be a substitute for Isaac.
Принцип замещения, потому что Бог дал Агнца как раз в нужный момент, чтобы принести его в жертву вместо Исаака.
So, I think it's reasonable to believe that God knew what was going to happen throughout this test before it had all taken place.
Так что вполне разумно считать, что Бог заранее знал все, что будет происходить во время этого испытания, прежде чем оно действительно совершилось.
Okay, any further questions about divine omniscience?
Может быть, есть еще какие-то вопросы о Божьем всеведении?
Okay, let's move on to omnipotence.
Давайте тогда перейдем ко всемогуществу.
We've seen that God is omnipresent, He's everywhere at the same time.
Мы видели уже, что Бог вездесущий, Он находится повсюду в одно и то же время.
We've seen that He's omniscient, He knows the past, present, and the future perfectly.
Также мы видели, что Бог всеведущий, Он знает прошлое, настоящее и будущее в совершенстве.
And now we're going to see that He's all-powerful as well.
И теперь мы увидим, что Он на самом деле еще и всемогущий.
Yes, Илья, you've been very quiet today so far.
Да, до сих пор ты молчал.
Просто у меня возник вопрос по всевидению. Просто меня спрашивали совсем недавно, если Бог знает, что человек, которому дана жизнь, он попадет в ад, то для чего он дает жизнь этому человеку? То есть всевидение, как бы, он знает же, что его участь будет вечное мучение. Для чего он, ну, создает людей некоторых, зная, что они попадут в ад? С какой целью?
This is a question related to what's called the problem of evil in theology.
Это вопрос, который можно свести к проблеме зла в богословии.
And every theology has a problem of evil.
В каждой богословской позиции есть вот такая проблема зла.
And this is one version of that.
И вот это один из вариантов этой проблемы.
I will, at the end of our discussion of theology proper, we'll cover the problem of evil.
В конце нашего рассмотрения собственного богословия мы рассмотрим эту проблему зла.
And I will advocate what is sometimes called a greater good explanation of the problem of evil.
И я предоставлю такое объяснение, которое придерживаюсь, называется объяснение через большее благо.
And so the answer to your question will be, God gives life to that person because there is a greater good at stake.
И ответ такой будет, если кратко, что Бог дал жизнь этому человеку, потому что в этом есть некое большее благо.
I believe that at least part of the answer is found in Romans chapter 9.
Мне кажется, отчасти ответ можно найти в Римлянам 9 главе.
Where Paul says, first of all, in the context, he says, let's see, verse 21, does not the potter have a right over the clay to make some... to make from the same lump one vessel for honorable use and another for common use.
Здесь в 21 стихе сказано, не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого.
And then he goes on, what if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction?
И дальше 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?
And he did so, verse 23, he did so to make known the riches of his glory upon vessels of mercy.
23 стих. Зачем это он делал? Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе.
Which he prepared beforehand for his glory. And you're that. it seems that that God is glorified in redemption.
И здесь видно, что Бог прославляется через искупление.
And God, in the process of being glorified in redemption, His righteousness, His character is also glorified as sin is given its just end.
И Бог прославляется в искуплении, и в то же самое время Бог прославляется, когда Его праведность и Его правосудие проявляется в том, что грех получает должное наказание.
So God is glorified because He is merciful, and He is glorified because He is righteous.
Так, Бог прославляется и потому, что Он милосердный, и потому, что Он праведный.
So on those who are saved, His mercy, He's glorified because of His mercy, and on those who are condemned, He's glorified in His righteousness.
В тех, которые спасаются, Он прославляется через свою милость, в тем, которые осуждаются, Он прославляется через свою праведность.
Now it's not easy for us to rejoice in God, the vindication of God's righteousness through condemnation, but I believe that that truth will become clearer to us when we're glorified, because we will be released from our limited and sinful thinking.
И нелегко, конечно, нам радоваться от того, что Бог прославляется через осуждение грешников, но я думаю, это будет несколько легче, когда мы уже будем в прославленных телах и будем лишены ограничений греховного мышления.
So your question is difficult, especially from a human perspective.
Ваш вопрос трудный, особенно с точки зрения человека.
But I believe the answer is that God would be glorified in His character.
Но я думаю, ответ такой, что при этом Бог прославится через проявление своего характера.
Просто на этом основании некоторые делают вывод, что Бог специально как бы дает жизнь этим людям, чтобы они попали в ад, чтобы там проявить свой суд, справедливость и в этом прославиться. И тогда говорят, а что это за Бог, который для того, чтобы прославиться, специально создает, скажем так, топливо для ада.
That's a doctrine called double predestination that is a logical extension of the biblical language.
Да, это учение называют учение двойного предопределения. Это уже некоторое дополнение к библейским утверждениям.
You will find my students in America hear me say this many times.
И я много раз говорил студентам в Америке.
That a guiding principle, I believe, in theology should be to say what the Bible says and to emphasize what the Bible emphasizes.
На мой взгляд, самое главное при изучении богословия утверждать то, что утверждает Библия, и выделять те моменты, которые выделяет Библия.
And if we're guided by that principle, we will avoid errors such as double predestination.
И если мы будем придерживаться таких принципов, то мы убережемся от таких заблуждений, как двойное предопределение.
But we will also be left with some gaps in our theology where we're not quite sure how it all fits together.
Но при этом у нас будут оставаться некоторые пробелы в богословском построении, где мы не можем точно утверждать, вот как оно будет на самом деле, так или так.
And this is one of those cases.
Вот это один из таких случаев.
And I will offer that it doesn't matter whether you're Calvinist or Arminian, you still have that very same problem.
И я могу сказать, что независимо от того, придерживаться кальвинистской точки зрения или арминианской, подобная проблема остается в любом случае.
And I don't really consider myself a follower of Calvin in this regard.
Вот в этом смысле я не считаю себя последователем Кальвина.
There are some very difficult things that people continue to struggle with in trying to fit them together.
Есть некоторые очень трудные вопросы, которые до сих пор вызывают у людей сложности, когда пытаются их как-то совместить все.
And we'll take up this discussion again in principle when we get to the problem of evil.
И мы, в принципе, эту же проблему рассмотрим в конце, рассуждая о проблеме зла.
So, we'll continue with the...
А может, yes. Может подробнее, в чем вы не согласны с Кальвином в отношении предопределения?
Can you explain a little bit about the disagreement with Calvin's position about
predopredelation? Oh, I'm not saying I disagree with him. It's just, I haven't learned it from him. Learning biblically. I'm just trying to learn from the scriptures to say what the Bible says.
Ну, я здесь не утверждаю, что я не согласен с Кальвином. Я просто говорю, что я не от Кальвина научился, я от Библии.
There is debate about whether Calvin taught double predestination.
И вообще, это спорный вопрос. Действительно ли Кальвин учил двойному предопределению?
And it's not really within the scope of this class to analyze that.
И это, на самом деле, не входит в предмет, который мы изучаем на этих занятиях.
In your class in soteriology, you may get into that more detail.
Когда у вас будут занятия по сотериологии, там вы сможете об этом подробно поговорить.
Yeah. You like that? I'm diverting to someone else on that.
Вот это вам очень важно для нас.
Мы нормально, что мы вот так чуть-чуть отклоняем эти вопросы. This question is very important.
Yes.
Да, важно.
Omnipotence.
Так, всемогущество.
Definition in your syllabus is that God is all-powerful and He is able to do whatever He has decided to do.
Определение, которое дано в конспекте, Бог всесилен и способен сделать все, что Он решил сделать.
I think that it is important for us to remember that God's actions are all according to purpose.
Я думаю, важно помнить, что все Божьи действия происходят согласно Его замыслам или целям.
And that God's purposes cannot be prevented, that God cannot be prevented from fulfilling His purposes.
И Божьи намерения не могут быть остановлены, невозможно помешать исполнению Его цели.
This is what Job affirms in Job 42:2.
Об этом говорит Иов 42:2.
No one can stop God from doing what He wants to do.
Никто не может остановить Бога, помешать ему сделать то, что он решил сделать.
In Matthew 19, Jesus affirms something similar in the context of talking about salvation.
В Матфея 19 главе Иисус говорит о чем-то подобном в контексте спасения.
When He says that it's very hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
Когда сказано, что богатому трудно войти в Царство Небесное.
His disciples respond and they say, well, who then can be saved?
И ученики в ответ говорят, а кто же тогда может спастись?
And Jesus said, with people this is impossible, but with God all things are possible.
Иисус сказал, человеком это невозможно, Богу же все возможно.
That even this is not too difficult for God to save a rich man.
Что даже такое для Бога нетрудно спасти богатого.
So, God is able to do everything that His purposes demand.
Бог способен сделать все то, что требуется для Его цели.
It would be a simpler definition of omnipotence to simply say that God can do anything.
Более простое определение всемогущества. Бог может все.
And as a child, that's what I learned about God, that He is able to do anything.
И когда я был маленький, то так мне учили. Бог все может.
But if we're going to speak biblically, we have to acknowledge that there are some things that God cannot do.
Но если придерживаться библейских утверждений, мы должны признать, что есть то, чего Бог не может.
Because God's will is limited by His nature.
Потому что Божья воля ограничена Его характером, Его природой.
So, he, as your syllabus says, He can do everything that is in harmony with His perfections, with His attributes.
И как отмечено в конспекте, Он может делать все, что согласуется с Его превосходными качествами, Его атрибутами.
And these limits that God has are not weaknesses in God.
И то, что у Бога есть такие ограничения, вовсе не значит, что есть какие-то слабые места.
For example, I cannot fly.
Я, например, не могу летать.
Now, of course, without the aid of an airplane.
Ну, как без самолета.
I cannot stand up on top of the church and then fly home.
Я не могу там подняться наверх этого здания церкви и взять просто домой полететь.
But that's not a weakness in me as a human being.
Но для меня, как человека, это не слабое место.
Because human beings are not built to fly.
Потому что люди, они не предусмотрены для того, чтобы летать.
Now, if I was If I had a broken leg, then I could not walk.
Если бы у меня была нога сломанная, я бы не мог ходить.
Then that would be considered a disability, a weakness in me as a human being, because I have two legs and I'm supposed to be able to walk.
Вот это уже рассматривалось бы как какой-то дефект, как инвалидность, потому что у человека две ноги и предполагается, что человек должен ходить.
So to say, for instance, that God cannot lie is not to say that there is a weakness in God.
И когда утверждается, что Бог не может лгать, это вовсе не значит, что у Бога есть какое-то слабое место.
It's not to say that he has an inability that God's inability to lie is not a weakness in him.
Неспособность ко лжи – это вовсе не слабость.
He cannot do, as number three says in Psalms, God cannot do anything that is contrary to his nature as God.
И третий пункт – Бог не может делать то, что противоречит его божественной природе.
So, there are specific things in Scripture that God cannot do.
Есть некоторые конкретные дела, которые названы в Писании, что Бог не может их делать.
First of all, there are four of these in your syllabus.
Есть здесь четыре подпункта в конспекте.
The first one is God cannot approve evil.
Первое, Бог не может одобрять зло.
He cannot look with favor on evil.
Бог не может одобрительно смотреть на зло.
In Habakkuk 1:13, this is very specific. Your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness.
Авакум 1:13 здесь очень ясно об этом сказано. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на протеснение ты не можешь.
Now in Hebrew, in the culture, to look on someone was more than just to see them.
И в еврейской культуре, языке, выражение смотреть на что-либо не означало просто наблюдать.
Sometimes to look on someone is to exult in victory over them, as when the psalmist says, "I will look on my enemies."
Иногда выражение "и буду смотреть" обозначало, что буду торжествовать, например, когда псалмопевец говорит "и буду смотреть на врагов моих".
When the king looks out over his subjects, usually from a higher elevation, he is looking over them in authority.
Или когда царь смотрел на своих подданных, и обычно это было с возвышенного места, тем самым он показывал свою власть.
And when the king looked at a subject, it was often to look on him or her with favor.
И когда царь смотрел на кого-то из подданных, обычно это означало его благоволение или благорасположение.
And what Habakkuk is saying here is that God's eyes are too pure, too righteous to look on evil with approval.
И здесь Авакум говорит, что Божьи очи они слишком чистые, слишком праведные, чтобы смотреть одобрительно на зло.
So God cannot do that. It is something that He is unable to do.
Бог этого не может делать. Он не способен такого.
Because everything that He does is consistent with His character.
Потому что все Его дела полностью согласуются с Его характером.
Secondly, in your syllabus, He cannot deny His promises.
Следующий пункт. Бог не может отказаться от обещаний.
He cannot deny his promises.
Бог не может отречься от обещанного.
In 2 Timothy 2:13, we have just a very brief statement about the faithfulness of God. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
И во 2 Тимофея 2:13 очень краткое утверждение Божьей верности. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
And in this context, for God to deny himself would be for God to deny his promises and be unfaithful to his word.
По контексту здесь себя отречься, это значит отречься от своих обещаний, чтобы Бог был неверен своему слову.
So God is unable to deny his promises.
Итак, Бог не может отречься от своих обещаний.
Thirdly, he cannot lie.
В-третьих, Бог не может лгать.
And here we have a very similar statement in Titus 1:2.
И очень похожее утверждение в Титу 1:2,
where Paul makes the very simple statement that God cannot lie, and again this is in the context of a promise that God made long ages ago.
Здесь говорится, что Бог неизменный в слове или не лживый, и здесь тоже идет речь об обещаниях Божьих.
And then finally, God cannot tempt anyone.
И наконец, Бог не может искушать никого.
And of course, here we have James 1:13. You can read.
Здесь Иакова 1.13. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого.
So God cannot be tempted and he cannot tempt anyone else.
Итак, Бог не искушается сам и не искушает никого другого.
So these things are not at all surprising to anyone who knows the character of God.
И это все неудивительно для человека, который знает Божий характер.
Because God is entirely consistent with his character, there is God cannot do anything that is contrary to his attributes.
Бог постоянно действует в согласии со своим характером, своей природой и не может сделать ничего, что этому противоречит.
And then the last point is very simply that God cannot do things which are absurd or self-contradictory.
И четвертый пункт, Бог не может сделать что-либо абсурдное или внутренне противоречивое.
This is the old square circle question.
Ну, это старый вопрос насчет квадратного круга.
And the answer is no, God cannot make a square circle.
И ответ простой, нет, Бог не может сотворить квадратный круг.
Because to do so would be to embody a contradiction.
Потому что само по себе это представляет собой противоречие.
And God is God cannot contradict himself.
А Бог не может никакое противоречие допускать.
It's also the old question about the rock. Can God make a rock so big that he can't lift it?
Ну, тоже старый вопрос. Отсюда же насчет камня. Может ли Бог сделать такой большой камень, чтобы он не мог его поднять?
And again, even if it were the case that God lifts rocks,
и даже если бы Бог занимался подниманием тяжести,
the answer would be no, because that would be a contradiction of God.
Ответ был бы все равно не может, потому что этот вопрос содержит сам в себе противоречие.
So God cannot do that which is logically contradictory.
Бог не может делать того, что содержит логическое противоречие.
Every now and then I'll have a student in America who wants to argue that God can make a square circle. He can, because God is powerful, he can do anything.
Есть некоторые студенты в Америке, попадались, они говорят, да, конечно, может Бог сделать квадратный круг, он ведь действительно все может, но это сделает.
And you have to see that God cannot embody a contradiction.
Но надо понимать, что Бог не может осуществить какое-то противоречие.
In the technical sense of a contradiction, which is that a thing cannot be A and not A at the same time and in the same sense.
Противоречие в логическом смысле означает, что некоторый предмет не может быть равен А и при этом быть не равен А в одно и то же время и в одном и том же смысле.
Because to do that would be for God to contradict himself.
В другом случае Бог противоречил бы сам себе.
So it should not be surprising that God has limitations, but all of those limitations are features of his character.
И так что неудивительно, что есть некоторые ограничения у Бога, но все эти ограничения вызваны им самим, его характером.